Глава вторая. Василев с Восточной Римской империи Иоанн Цимисхий болел тяжко и давно. С тех пор, как он вернулся из далекого похода в Азию, страшная, неумолимая болезнь разрушала и разрушала его тело. Император не мог есть, лишился сна, высох. Удивительно было, как еще он живет на свете. От императора почти не отходила жена его, Василиса Феодора. Проедр постельничий Василий не выходил из большого дворца дни и ночи. К императору приводили лучших врачей Константинополя, их везли из далекой Сирии, Венеции, Амальфи, но они не могли понять причины болезни императора, а потому и не знали, какими лекарствами и снадобьями нужно его врачевать. Один только врач. Это был знаменитый Унера из Египта, казалось, разгадал таинственную болезнь императора. Осмотрев высохшее, костлявое тело Иоанна, он долго расспрашивал, когда император почувствовал себя плохо, что у него болит. «О, я понимаю», — прошептал врач Унера. Однако, поймав на себе взгляд проедра Василия, стоявшего у ложа императора, он смутился и умолк. Разумеется, тут не следовало говорить о болезни. Позже, когда они оказались с глазу на глаз, с проедром Василием тот спросил: «Ты, лекарь, знаешь, что это за болезнь?» «Да», — отвечал врач, — «глаза, печень, сердце, цвет кожи подсказывают мне, что императору дали». «Почему ты умолк?» — прошептал проедр. «Императору Иоанну дали яд змеи, которая водится только в одном месте — в Египте, в верховьях Нила. Ты безумец! Константинополь и Нил! Кто и когда мог дать такой яд императору?» «Не ведаю», — низко поклонился врач Унера. «Я говорю только то, что вижу и знаю». «Проклятье!» — воскликнул проедр Василий. «Так неужели же нет лекарств, которые приостановили бы действие этого яда?» «Я знаю такие лекарства», — тихо ответил врач Унера. Тогда проедр шагнул вперед, схватил врача за руку и сказал: «Если они существуют, их нужно найти и применить тотчас же, немедленно. Я, слышишь, лекарь, обещаю тебе великую награду. Ты будешь патрикием империи, ты получишь все, что захочешь, только спаси Василевса». Врач покинул большой дворец. Он думал теперь только о лекарствах, готовил их и, возможно, вылечил бы императора Иоанна. Но в следующую ночь, когда он возвращался домой на тихую улицу, неподалеку от Золотого Рога, на него возле самого дома напали и пронзили его ножами неизвестные, которые тут же исчезли. Единственный врач, разгадавший болезнь и способный еще спасти жизнь императора Иоанна, сам ушел в небытие. И сделал это проедр Василий, который собственными руками дал императору яд во время похода под горой Олимп. Император Иоанн знал, что болен очень тяжело, но такова уж натура человеческая, а императорская тем паче. Иоанн Цимисхий не хотел верить, что вскоре покинет этот свет. Правда, он говорил всем окружающим, что, должно быть, умрет, велел спешно строить в Константинополе на Халке храм во имя Христа Спасителя, а когда ему доложили, что храм этот почти готов, велел положить туда привезенные им из Палестины волосы с головы Иоанна Предтечи и приготовить там же мраморную гробницу для бренного своего тела. Но ведь это были лишь пустые слова. И он хотел, чтобы живые заботились о нем, молились, просили Бога. Что же касается самого Бога, и он считал, что еще один храм ему не помешает. Цимисхий прибегнул и к другим средствам. имея бесчисленные владения во всех фермах империи, он велит одно из них, небольшое, под Константинополем, продать, а вырученные деньги раздать нищим, особенно тем, кто страдает от падучей болезни. Иоанн Цимисхий делает это с умыслом. Больные ходят по всему Константинополю, падают, вопят, молятся об исцелении всемогущего Иоанна. Вспоминает Цимисхий еще об одном. С патриархом Антонием, которого он вывез когда-то из Студийского монастыря и посвятил на соборе в Константинополе, у него сложились плохие отношения. Воюя в Азии, Цимисхий был вынужден лишить духовенства многих льгот, из-за чего Антоний воспылал жгучей ненавистью к Иоанну. Теперь Цимисхий велел привести в Большой дворец не патриарха, а епископа Адрианопольского Николая и долго оставался с ним наедине. Все говорили, и епископ подтвердил, что император исповедался в грехах, просил епископа быть посредником между ним и Богом. Так действовал Иоанн Цимисхий и делал вид, что готовится к смерти. Но когда наступала ночь, он начинал беспокоиться. Звал жену Феодору, проэдра Василия, не отпускал их от себя, умолял искать спасение, победить болезнь, стремился вырваться из ее сетей, жить. Василиса Феодора все время была с ним, переворачивала его с помощью слуг на ложе, поила, давала снадобье, которое навевало сон, смачивала уксусом лоб и губы. Но она сама чувствовала себя плохо, страдала от больной печени, временами не могла выходить из кетона. Только проэдр Паракимомен Василий не оставлял теперь Цимисхия. В одну из ночей Иоанн долго молча лежал на своем ложе, слушал, как за стеной свистит осенний ветер, смотрел на муссии прежних императоров, которые с молитвенниками в руках, с поднятыми вверх очами, изображены были вдоль всех стен опочивальни. «Одно не дает мне спать, выздороветь, жить!» — внезапно прозвучал в тишине опочивальни его голос. Проэдр Василий, который сидел в это время неподалеку от ложа и отдыхал, смежив веки, вздрогнул и спросил: «Ты что-то сказал?» «Я говорю о том, — отвечал Иоанн, — что никто не хочет и не может помочь мне в Большом дворце». По безбородому лицу Василия пробежала еле заметная усмешка. «Почему же ты забыл обо мне?» — спросил он. «Правда, я понимаю, совсем недавно у горы Олимп ты говорил, что я не заботился и не забочусь о тебе, что я обманывал и изменял тебе». «Проэдр», — прохрипел Иоанн, то были несправедливые слова, и я уже говорил об этом. Я верю только тебе, иначе я сошел бы с ума в этой опочивальне. «Спасибо тебе, Василевс», — склонил голову Василий. «И еще я верю одному человеку на свете», — продолжал Иоанн, «который не допустил бы, чтобы я так хворал и мучился, который мог бы вырвать меня из лап смерти, но кто, к сожалению, находится сейчас далеко от Константинополя». «О ком ты думаешь?» «Я говорю о Феофана, которую мы выслали в далекую Армению». Проэдр молча стоял перед императором. «Я привык угадывать твои мысли», — сказал он. «Знал, что ты захочешь видеть Феофана, ибо действительно только она может поднять тебя с ложа. А потому я давно послал в Армению Драмон». «Ты сделал хорошо, проэдр. Я хочу видеть Феофана, как только она появится в Константинополе». Второе. Много лет прошло с тех пор, как Иоанн Цимисхий после убийства Никифора Фоки по требованию патриарха Полиевкта выслал Феофана на остров Прот, Пропонтиде, а еще позднее, когда она бежала оттуда и спряталась в соборе Софии, услал ее уже по собственному решению в далекую Армению. Император Иоанн сдержал слово. Все эти годы Феофана жила в Армении, в городе Ани, как настоящая Василисса. У нее был дворец, множество слуг, сокровища. Вместе с нею жили вначале и ее младшие дочери, Зоя и Анна. На 10-й год Зоя умерла, и с нею осталась только Анна. Феофана была такой же, как в дни молодости. Настойчивой, упрямой, жестокой. В свои 35 лет она оставалась столь же привлекательной, красивой, как и раньше. Годы, казалось, обходили ее. На гладком, как мрамор, лице не было ни одной морщинки. Глаза, как прежде, блестели под прямыми тонкими бровями, губы пылали. Ее гибким рукам, перстям, стройному стану могли бы позавидовать сами богини. Прежним осталось и сердце Феофана. Год за годом в нем скапливалась обида, жажда мести, ненависть к Иоанну Цимисхию, к проэдру Василию, с которым она была связана больше, чем с Иоанном, с ним совершила убийство свекра своего Константина, мужа Романа и Никифора Фоки. Вместе возложили они корону на голову Иоанна Цимисхия. И Феофана готовилась к борьбе с ними. Тут, в Ани, она часто навещала царя Ашота и стала его другом, принимала царя в своем доме и сама была желанной гостьей многих ишханов. Один раз и другой ездила в Грузию, где беседовала с царем Давидом, Азнаурами. Феофана знает, что делает. В Грузии и Армении бесчисленное количество людей ненавидит Византию, которая стремится покорить их земли. И Ашот, и Давид — враги императоров Ромеев. Но мать малолетних Василия и Константина, которую изгнали из Константинополя, может стать их искренним другом. Влияет и красота Феофана. Боже, до чего прекрасна эта вдовствующая Василиса! Не забывает Феофана еще одного. Недалеко отсюда, в Каппадокии, подняли было восстание против Иоанна, брат Никифора Фоки, лев, и сын его Вард. Ныне лев, ослепленный, живет по приказу императора в Амазии. Варда постригли и выслали в монастырь на острове Хиоси. Феофана справляется о Варде Фоке, встречается в Ани с его приверженцами. Все на этом может свете пригодиться. Одетый в монашескую рясу, Вард Фока, получив первое известие от Феофана, который живет в далекой Армении, воспрянул духом. Вард Фока хорошо помнит свою тетку. Еще в Константинополе, встречая Феофана, он терял рассудок от ее красоты. Монах Вард, вынужденный ныне проводить время в постах и молитвах в монастыре на острове Хиоси, услыхав издалека зов Феофана, готов сделать все, что она прикажет. В Константинополе тоже помнили Феофана. В Армении она получила от проэдра 2 пергамента с пожеланием доброго здоровья и счастливого возвращения в Константинополь. Проэдр Василий помнил о Феофане, действовал, подбадривал ее. И вот прибыл из Константинополя Драмон. В руках Феофана очутился еще один и самый ценный пергамент. Проэдр Василий велел ей немедленно возвращаться в столицу мира. Стояла поздняя осень, когда Драмон Феофана оторвался от берегов Армении и поплыл на запад. Перед ним лежал долгий путь. В Понте Евксинском в это время свирепствовали страшные бури. Горами вздымались волны, дули холодные северные ветры. Даже бывалые мореходы Ромеи боялись спускаться в опасный путь. Но Феофана ни на что не обращала внимания. Дерзкая и отважная, она никогда и ничего не боялась. Не пугало ее теперь и море. Вместе с дочерью Анной поднялась она на Драмон, спустилась в трюм, где можно было спрятаться от ветра и дождей, терпеливо сидела там, пока тяжелый Драмон, ныряя в волнах, продвигался вдоль южных берегов Понта. Мореходы Ромеи, опасаясь в это время года скалистых берегов, где Драмон мог в щепки разбиться о камни, шли открытым морем, откуда порой, когда рассеивались тучи и выглядывало солнце, видны были далеко-далеко на юге горы Азии. Так проходили дни и ночи. Позади остались Синоп, Амастрита, Ираклия. Драмон приближался к Константинополю. Иногда, когда погода становилась лучше, Феофана с дочерью выходили на палубу и смотрели вперед, на запад, поглядывая иногда и на север. Там, над самым небосклоном, висели тяжелые, темные, похожие на нагромождение скал тучи. То и дело толщу этих туч прорезывали острые, ослепительно белые стрелы молний, отблески которых тревожно играли на темно-синих, высоких, беспокойных волнах. Потом оттуда долетали отзвуки далекого грома. «Ты почему дрожишь, мама?» — спросила испуганная Анна. «Там», — отвечала Феофана, сжимая плечи дочери, — «над Евксинским понтом лежит страшная земля, Русь. Жители ее дикие, жестокие люди. Они живут в норах, едят сырое мясо, не верят в Христа, молятся своим деревянным богам. И они всегда, всегда были нашими врагами, шли на империю, их каганы стояли под самыми стенами священного нашего Константинополя. Но сейчас они не идут на нас? О, нет, дочка, — усмехнулась Феофана. Иоанн Цимисхий достойно проучил их кагана Святослава. Вон там, за этим морем, на берегу Дуная он на голову разбил его. Нужно только остерегаться их впредь всегда. Маленькая девочка не могла постигнуть всего, что рассказывала ей мать. Она поняла только одно, последнее, что русов нужно остерегаться, а потому она прямо по-детски спросила: «А до них далеко, мама?» «О, да!» — уже засмеялась Феофана. Туда, до нашего города Херсонеса, что лежит на краю Руси, нужно плыть морем много-много дней и ночей. А до самого их главного города Киева нужно ехать месяцами. «Это и в самом деле очень далеко», — засмеялась и девочка. «Я не боюсь их», — добавила она задорно. Разве могла девочка Анна знать, что пройдет много лет, и она поедет в далекую Русь, попадет в Херсонес, а потом и в Киев? В этот час безбрежное море и тяжелые волны заслоняли далекий небосклон. Русь. Драмон, бывший Василисы, Феофана, с туго натянутыми парусами, летел все дальше и дальше на запад. Третье. Никто в Константинополе не видел, как однажды темной ночью Драмон из Армении миновал сотенную башню и остановился в Золотом Роге, бросив якорь в его конце, напротив Влахернского дворца. Как позже к этому кораблю подошли, а затем снова возвратились во Влахерну несколько легких лодей. В одну из них спустилась женщина с девочкой. Евнухи, неподвижно стоявшие вдоль бортов и гребцы, которые, размеренно стараясь не шуметь, поднимали и опускали в черную воду свои весла, все они не знали, что за женщина в темной одежде и с темным покрывалом на голове спустилась с драмона и села в их лодию. Когда лодья пересекала золотой рог, женщина не выдержала и на мгновение откинула с головы покрывало. Свет огней Константинополя отразился в глазах, упал на бледный лоб, сжатые губы Феофана. Она тут же опустила покрывало. Берег был близко. Нос лодии врезался в гальку. Упали сходни. Чьи-то руки подхватили Феофана, ее повели к стене, в узкий и длинный проход, где воздух был холодный и сырой. Через сад, терпко пахнувший поздними осенними цветами, каменными лесенками и переходами, где звуки гулко отзывались под сводами, и ввели в палаты, где царила полутьма. «Привет тебе, Василиса!» Покрывало упало с головы, и легкий вздох вырвался из уст Феофана. «Василиса! О, как давно не слыхала она этого слова! Как много сказала это слово в устах всемогущего проэдра Василия здесь, в Константинополе!» Он подошел к ней ближе и взял ее за руку. Теперь они стояли друг против друга. Скопец, проэдр империи, и Феофана, бывшая Василиса, а ныне женщина в темном покрывале. «Ты такая же, как прежде, Феофана», — произнес проэдр Василий. «Ты была и осталась самой прекрасной женщиной в мире. Сбрось со своей головы этот черный саван». «Скажи мне, где я теперь нахожусь и что случилось?» «Мы находимся во Влахерне, где нас никто не может видеть и слышать. Пока еще ничего не случилось. Ты, наверное, очень устала после далекого пути. Представляю себе, как неспокойно сейчас на Понте Евксинском. Но все это далеко позади. Ты будешь жить здесь, во Влахерне. С тобой будет и дочка. Может быть, мы и сядем? Вот и вино на столе. Ты хочешь есть? Тут найдется, что выбрать. Пей, ешь, Феофана, тебе это так нужно после дальней дороги». «А за кого же пить?» — усмехнулась Феофана и, подсев к столу, взяла кубок с вином. «Он умирает», — сказал проэдр. — «Скоро должно быть конец». — «Что у него за болезнь?» — «Ты знаешь, Феофана». — «Мой порошок из Египта?» — «Да». — «Этот яд действует очень быстро. Я сохранял порошок несколько лет, и он, наверное, утратил силу. Кроме того, маленький, цимисхий по-армянски маленький, оказался очень крепким. Он подыхает уже полгода, и только теперь конец его близок. «Для чего же ты звал меня?» «О, Феофана, нам нужно сделать очень много. В империи неспокойно. На севере собирают силы болгары. В Малой Азии вспыхивает восстание за восстанием». «Теперь я хорошо знаю Малую Азию», — усмехнулась Феофана. — «Это настоящий вулкан, который ежечасно может взорваться. Сирия, Месопотамия, Каппадокия, а за ними арабы. Видишь, тебе все точно известно. И в Константинополе неспокойно». — «Я понимаю и знаю все это», — холодно сказала Феофана. — «Только мне что до этого?» «Это мое и твое дело, Феофана. Иоанна скоро не станет». «И что же? Вы пожинаете то, что посеяли. У Иоанна ныне есть парфиронская жена Феодора, и после его смерти она по праву сядет на Соломонов трон, патриарх ее благословит. Праэдр усмехнулся. Не только Феодора, есть и другие, которые хотели бы завладеть Соломоновым троном. Нашей константинопольской знати, тебе, конечно, понятно это, не по душе ни Феодора, ни ты, не обижайся, Феофана, ни твои сыновья. Они мечтают об императоре-полководце, который повел бы легионы против болгар и Малой Азии. И кого же они пророчат? Мне кажется, Варда Склира. Ты хорошо его знаешь. Он был полководцем Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия, а теперь, как видно, сам хотел бы взойти на их престол. Варда Склира я знаю, промолвила Феофана. Что ж, он блистательный полководец и, должно быть, будет неплохим императором. И это говоришь ты, Феофана, мать Василия и Константина? Да неужели ты не понимаешь, что ни Феодора, ни Вард Склир не допустят в Золотую палату ни сынов твоих, ни тебя? Они не допустят тебя, засмеялась Феофана. Говори правду, Праэдр. Да, они не допустят, изгонят из большого дворца тебя, сынов твоих и меня тоже, согласился Праэдр. Теперь ты мне нравишься, Василий. С издевкой сказала Праэдру Феофана. «А должно быть так», — встал и подошел вплотную к Феофана Праэдр. «Когда Иоанн Цимисхий умрет, на престол сядут твои сыновья. Рядом с ними, как регенша и соправительница, а на самом деле, как полновластная Василиса, должна сесть ты. Я же», — Праэдр заискивающе посмотрел на Феофана, «останусь тем, кем и был, вашим, твоим паракимомином, Праэдром». Феофана так волновалась, что ей трудно было дышать. О, какие величественные дали открывались перед нею! Поверить своему счастью, поверить Праэдру или нет? Сколько раз уже он обманывал ее и людей, которые вверялись ему? Но нет, на этот раз он не может лгать и обманывать. Василий и Константин по праву взойдут на трон. Они и сейчас соцарствуют с Иоанном. «Значит, надо убрать Феодору из Склира?» — сурово сказала Феофана. «Да, Феофана, обоих. Я добился того, что Иоанн хочет повидаться и поговорить с тобою. Если же ты побываешь у него, то сумеешь все сделать. Что ж, Василиса, — поднял он кубок, — может, мы теперь выпьем за наше счастье и успех?» Он помолчал и добавил. «Да еще за то, чтобы Иоанн поскорее занял свое место в гробнице на Халке в храме Христа Спасителя». «О, нет!» Она подняла кубок и дерзко, хищно засмеялась. «Я выпью за то, чтобы Иоанн еще пожил, пока мы не довершим своего дела».